Wonderful name of the virgin-born Savior of the world who was born in Bethlehem, Jesus Christ our Lord.
Хочу и я присоединиться ко всем тем приветствиям, которые вы уже слышали во имя Господа нашего, рожденного от Марии Девы в городе Вифлееме, Господа Иисуса Христа.
While you're turning to Matthew chapter 2, I want to take this opportunity to thank you for letting me be a part of Moscow Bible Church for 7 months in 2016.
И пока вы открываете Евангелие от Матфея, вторую главу, хочу поблагодарить вас за то, что вы дали мне возможность быть частью жизни Московской Библейской Церкви последние 7 месяцев.
Tomorrow, God willing, I'll leave you until March. I will spend a month in Memphis with our children and grandchildren, and then 2 months ministering in Baku, Azerbaijan, if the Lord allows.
Если Господь позволит, то завтра я покину вас до марта месяца. Это время я проведу 2 месяца, мы проведем в Мемфисе вместе с нашими внуками, внучками, и потом 2 месяца мы проведем в Баку, Азербайджане, будем служить в церкви там.
As you know, that's a Muslim culture, and as you know, I have a hard time keeping quiet, so you might pray for us down there.
Поскольку вы, наверное, знаете, что Азербайджан – это мусульманская страна, это мусульманская культура, и также вы, для вас не секрет, что у Рони большие проблемы с тем, чтобы держать свой рот на замке, поэтому нужно молиться о том, чтобы Господь благословил Рони в это время.
And I hope to spend, Jane and I hope to spend more than 7 months with you in 2017, if the Lord allows it.
Если Господь позволит, то я очень надеюсь, что в 2017 году мы проведем с вами больше, чем 7 месяцев.
And we're going to study verses 1 through 12 of Matthew 2. We're calling it first worship. We don't mean by that that the Magi were the first ones to worship Jesus. They weren't. What we mean by that is that for the first time in this passage, in the New Testament, the word worship shows up.
Мы прочитаем с вами стихи с 1 по 12, 2 главы Евангелия от Матфея, и мы назвали сегодняшнюю проповедь «Первое поклонение». Не потому, что волхвы были первыми, кто поклонился Иисусу, но потому, что впервые в Новом Завете слово «поклонение» встречается именно в этом контексте.
And we believe there's much in what they did, which serves as a model for us as we seek to learn how to be true worshipers of this great King Jesus.
И мы верим в то, что, глядя на их пример, глядя на то, как они поклонялись Иисусу, мы можем вынести для себя уроки, как мы можем поклоняться Христу сегодня.
Let's stand in honor of God and His Word.
В почтение Господа и снова Его встанем и прочитаем Евангелие от Матфея, 2 главу, стихи с 1 по 12. Итак, священники, вот, извините, книга пророка Малахии, 2 глава открылась. Иисус родился в иудейском городе Вифлееме во времена правления царя Ирода. После рождения Иисуса в Иерусалим пришли мудрецы с востока. Они спрашивали людей, где новорожденный царь иудеев? Мы видели его звезду на востоке и пришли поклониться ему. Услышав об этом, царь Ирод встревожился, а с ним и весь Иерусалим. Он созвал к себе всех знатных священников и учителей закона и спросил их, где должен родиться Христос. В иудейском Вифлееме, ответили ему, потому что так написано у пророка, и ты, Вифлеем, в земле Иудеи, ты вовсе не наименьший среди главных городов Иудеи, из тебя выйдет правитель, который будет пасти народ мой Израиль. Тогда Ирод тайно пригласил к себе мудрецов и узнал о них точное время появления звезды. Он отослал их в Вифлеем с наказом «Идите и тщательно разузнайте все о младенце. Когда вы найдете его, известите меня, чтобы и я смог пойти и поклониться ему». Выслушав наказ царя, они отправились в путь. Звезда, которую они видели на востоке, шла впереди них, пока, наконец, не остановилась над местом, где был младенец. Увидев звезду, мудрецы очень сильно обрадовались. Когда они вошли в дом и увидели младенца и его мать Марию, они павши поклонились ему и, открыв свои сокровища, поднесли ему подарки – золото, ладан и смирну.
Heavenly Father, we thank you that this happened, and we thank you that the infallible account of the event was inspired by the Holy Spirit through Matthew, the tax collector.
Отче, мы благодарим Тебя за то, что это произошло, благодарим Тебя за эту историю, благодарим Тебя за то, что Дух Твой Святой вдохновил сборщика налогов Матфея для того, чтобы записать все это.
We thank you that this account has been preserved for us over 20 centuries, and we can study it again in Moscow in 2016.
Мы благодарим Тебя за то, что история эта сохранилась на протяжении 20 веков, и сейчас, в 21 веке, в Москве, мы можем изучать ее.
Make us to receive all you intended to give us by preserving this reality in Holy Scripture. May we lose nothing of its benefit because we have come together today to look into this text.
Дай нам принять все то, Господь, что Ты хочешь донести до нас этим текстом, который Ты так тщательно хранил на протяжении веков Духом Твоим Святым. Не дай нам потерять ни толики из того, что мы видим здесь.
We pray these things in the name of the one whom the Magi worshipped, Jesus the Lord.
Мы молимся во имя того, кому поклонялись волхвы, Иисус Господь. Аминь.
Please be seated.
Садитесь, пожалуйста.
You know, one of the first things we see in this text is how difficult worship must have been. These people came from a long way away. They took great pains. Worship was a very inconvenient thing for them.
Одна из первых вещей, которую мы замечаем с вами, когда вглядываемся в этот отрывок, это тяжесть поклонения. Насколько трудно было волхвам прийти издалека, с востока, для того, чтобы поклониться Христу.
I'm afraid that many of us Americans have a very fragile commitment to worship. It doesn't take a lot to get us off our game. It doesn't take a lot to stop us from coming to church on the Lord's Day.
Вы знаете, мне кажется, что у нас, у американцев, на самом деле подобного посвящения поклонению нет, потому что не так много требуется для того, чтобы сбить нас вот с этого духовного настроя. Нужно не так много усилий для того, чтобы мы не пришли в церковь поклониться Господу.
Today there are over 500 churches in America which have about 5,000 people on their campus on the weekend. I'm so old that I used to be a member of the only church in America which had 5,000 people on a Sunday.
Сегодня в Америке есть более 500 церквей, в которых 5000 членов или более. Я настолько стар, что когда я был молодым, то в Америке была всего лишь одна такая церковь, и я был членом этой церкви.
First Baptist Church Dallas, which I joined in 1972.
В 1972 году я присоединился, стал членом первой баптистской церкви города Даллас.
And one day I was listening to one of the leaders of that church talk about what we were trying to do there in a small group. And I'll never forget what he said. He said, you know, if it rains, we will have 2,000 less people in church.
И вот однажды один из лидеров этой общины как раз говорил о том, что чего пытается церковь достичь, чего пытается церковь добиться через свои малые группы. И он говорит, вы знаете, если идет проливной дождь, то к нам в церковь в воскресенье приходит на 2000 человек меньше, чем обычно.
If it rains.
Если идет дождь.
You know, one thing Jane and I are really impressed with is how far so many of you travel to get to church. It amazes us.
Вы знаете, одна из вещей, которая впечатляет нас, которая вдохновляет нас, меня и Джейн, это то, сколько времени в пути проводят люди для того, чтобы добраться в церковь в Москве.
Some of you take almost an hour or more than an hour to come here to worship the Lord on a Sunday.
Некоторые из вас тратят час или более в воскресенье для того, чтобы приехать поклониться Господу.
You know, I've got to tell you that an American finds that awesome.
Вы знаете, то, что вот американцы считают, это просто потрясающее достижение, потратить час или больше, просто чтобы приехать в церковь.
The Lord gave us a place 4 minutes from here, and sometimes we're late.
Мы живем в 4 минутах от собора, и иногда мы опаздываем.
It's amazing the way the early Christians were willing to fight through all kinds of inconveniences. I just got back from 6 days in Turkey. And every time I look around Turkey, I can't help but thinking about the Apostle Paul, who was born there and spent so much of his ministry there.
Вы знаете, ранние христиане преодолевали такое огромное количество трудностей для того, чтобы поклониться Господу. Буквально недавно я вернулся из Турции, и каждый раз, когда я оказываюсь в Турции, я не могу не думать об апостоле Павле, потому что апостол Павел родился в Турции. Большую часть своего времени он служил в этом регионе.
Yesterday my host was driving me to the airport, and I said, you know, the Apostle Paul just fought through everything to preach the gospel. I said, I wonder how many days of his life he had hot water.
И когда как раз мой человек, который принимал меня в гостях, вез меня в аэропорт, я ему сказал, что апостол Павел на протяжении всей своей жизни он боролся за то, чтобы проповедовать Христа. Мне интересно, сколько дней в его жизни у него была горячая вода, просто горячая вода.
And my host looked at me, he said, oh, Turkey's full of hot springs.
И как раз человек, который меня принимал, посмотрел на меня и говорит, о чем ты говоришь, слушай, у нас очень много гейзеров, у нас много горячих источников в Турции.
And I said, oh, well, I guess Paul isn't that impressive as I thought he was.
И я говорю, ну да, конечно, теперь-то апостол Павел выглядит не таким впечатлительным, как выглядел раньше, у него же горячая вода была.
And of course I wasn't serious. It's amazing when we look into the scripture, it's amazing when we look into church history, how many difficulties and inconveniences men and women who knew Christ fought off in order that they might bow at his feet and worship him.
И, конечно же, я шутил, потому что, когда мы смотрим на Новый Завет, мы видим, сколько всего людям нужно было преодолеть просто для того, чтобы поклониться Господу, просто для того, чтобы прославить Его.
And these magi lead the way. We're not sure where they came from. The scholarly consensus is that they probably came from Persia, the country that we call Iran.
И мы, начинается все, начинается эта история поклонения именно с волхвов. Мы не знаем, откуда они пришли. Скорее всего, подавляющее большинство исследователей священных писаний говорят о том, что они, скорее всего, пришли из Персии, из той страны, которая сегодня называется Иран.
If they did, they were pagan worshippers. As a matter of fact, they were probably Zoroastrians.
Если это так, если на самом деле они пришли из Ирана, скорее всего, они были зороастрийцами, поклонниками именно этой религии.
In the early days of Moscow Bible Church, there was a very impressive young man called Anatoly, and Anatoly and I used to meet once a week.
В самом начале истории Московской Библейской Церкви в нашей общине был такой молодой человек, очень впечатлительный молодой человек, его звали Анатолий, Рони с Анатолием встречался раз в неделю.
And it was very obvious that Anatoly had worked for the security services, but he never admitted that, and we never challenged him on it. The reason we thought that is because he was fluent in 7 languages.
Было очевидно, что Анатолий, скорее всего, работал на службы безопасности определенные. Он никогда не признавался в том, что он работал на службы безопасности, но нам казалось совершенно очевидно, что он каким-то образом связан с этими службами, хотя бы по той причине, что он говорил свободно на 7 языках.
And one day Anatoly came to our flat, and he was very excited, and he was a little bit shocked, and he acted a little bit scared, and I said, what's the matter with you?
И вот однажды он пришел к нам в квартиру, и он такой был весь из себя возбужденный, такой радостный. С другой стороны, казалось, что он чего-то боится. Я спросил его, что произошло.
He said, I've just met some amazing people at the market, and I just can't get over the conversation I had with them.
Он говорит, я только что познакомился на рынке с удивительными людьми, потрясающими людьми, и я никак не могу просто прийти в себя после знакомства с этими людьми.
He said, they're not Russians. I heard them talking in their own language, so I began to speak with them in their own language. And you know, I tried to witness to them a little bit, and I found out that they worship fire.
И говорит, я услышал, как они говорят между собой, они были не русские, говорили между собой, они, судя по всему, на фарси. Я спросил у них, кто они, чем они занимаются, спросил тоже на фарси. Они не ответили, что они поклонники огня, они поклоняются огню.
And I said, were they speaking Farsi?
Я говорю, они на фарси говорили?
He said, yeah, they were. I didn't even know he could speak that language, but he could.
Он говорит, да-да-да, именно на фарси. Я даже не знал, что он говорит на фарси, а он как-то признался, говорит, да, конечно, на фарси говорили.
I said, they're from Iran. He said, yeah, they're from Iran.
Я говорю, ну тогда они иранцы, они из Ирана, правильно? Он говорит, да, они из Ирана.
I said, they're Zoroastrians. He said, I've never heard of that. I said, the Magi were probably, not for sure, but probably Zoroastrians.
Я говорю, они зороастрийцы. Он говорит, я даже не знал, что такое слово существует, зороастриец. Я говорю, ну они, если из Ирана, они, скорее всего, зороастрийцы, потому что волхвы, которые пришли из Персии, тоже были, скорее всего, точно не знаем, но, скорее всего, они были зороастрийцами.
Isn't it amazing that people who weren't even Christians yet, adherents of a false religion, who are willing to be so inconvenienced and to come so far to worship our King?
Подумайте, насколько это удивительно, что люди, которые совсем не являются христианами, люди, которые, более того, являются приверженцами другой религии, проводят столько времени в трудном, тяжелом пути. Для чего? Для того, чтобы поклониться нашему царю, для того, чтобы поклониться Иисусу Христу.
Now, the next thing we see in verse 2 is the boldness of their worship. Honestly, it may have been more naivety than boldness. They may have been bold because they didn't know how dangerous it was to come to Jerusalem and talk about another king.
Второе, что мы видим в этой истории, мы видим их смелость. Может быть, это была их наивность. Может быть, они не представляли себе, насколько опасно говорить о новорожденном царе в Иерусалиме в то время. Но, может быть, это была именно их смелость. Им было все равно. Они задавали вопросы о новорожденном царе.
This morning I thought that Andre Lapiga was preaching at an English-speaking church, and so I went over there this morning to hear him preach, and when I got there, I discovered that he wasn't preaching. Another Russian, whom I didn't know, was preaching in English, but he was preaching on this text. So I thought, well, Lord, I guess I've got a lot to learn, and that's why you wanted me here before you let me preach on this text.
Сегодня я пошел в другую церковь утром, потому что мой друг Андрей Лапига, я думал, будет проповедовать в этой церкви, проповедовать на английском языке. Вместо Андрея проповедовал другой русский, тоже проповедовал по-английски. Проповедовал по тому же отрывку, по которому мне предстояло проповедовать сегодня. Я подумал, ну, Господи, наверное, ты меня привел сегодня не случайно именно сюда, для того, чтобы я научился чему-то из этого отрывка, перед тем, как я буду проповедовать в московской близкой церкви.
And sure enough, this Russian Bible teacher preaching in English showed me several things in Matthew 2 that I'd never noticed before.
И так и было. Этот русский, который проповедовал по-английски из этого отрывка священного писания, показал мне несколько вещей, которых я не замечал раньше.
And one thing he said was, why did they go to the king to try to find out where Jesus was born? Well, they assumed that if the new king was being born, he would be born near the old king. That's usually the way it happens.
И вот одна из вещей, на которую он помог мне заметить, было то, что он говорит, почему они пошли к старому царю, ну, для того, чтобы найти новорожденного царя. Ну, потому что обычно, когда царь появляется на свет, он появляется на свет рядом со старым царем. Там, где есть старый царь, там есть и наследник, новый царь.
But it's certain that they didn't know what a wicked king Herod was. Herod was a false king. Herod was like an ancient Hitler.
Они не знали, насколько злым был царь Ирод. Царь Ирод был, это такая, знаете, древняя версия Гитлера.
Herod killed his wife.
Ирод убил свою жену.
Herod killed his mother.
Ирод убил свою мать.
Herod killed his three sons because he was afraid they wanted to take his place as king.
Трех сыновей своих он погубил, потому что он боялся, что они захотят занять его место.
And so the Magi come into Jerusalem seeking an audience with the false king and ask, well, where's the real king? Where's the one who's born the king of Israel?
И вот приходят волхвы в Иерусалим и ищут царя, и спрашивают, а где настоящий царь? Приходят они к ложному царю.
They had no idea how dangerous that was.
Они и понятия не имели, насколько это опасно.
Of course, Hitler, I keep calling Herod Hitler. Of course, Herod was not born a king. Herod was not even born a Jew. He became a Jew so he could become the Jewish king.
И вот естественно, что Ирод, который не был рожден царем, Ирод евреем-то не был. Он стал евреем для того, чтобы стать царем.
When have we ever heard of a born king?
Когда мы вообще слышали о рожденном царе?
If Prince Charles lives a little longer, he will probably become the king of England.
Если принц Чарльз проживет еще чуть-чуть дольше, то вполне вероятно, он станет следующим королем Англии.
But he was not born the king of England. When Prince Charles was born, his grandfather, George VI, was king of England.
Но он не родился королем. Когда он появился на свет, то его дедушка Георг VI был королем Англии. Он появился на свет принцем.
His mother was not born the queen of England. When she was born, her grandfather George V was king of England.
Королева Елизавета не родилась королевой, она родилась принцессой. Когда она появилась на свет, ее дедушка Георг V был королем Англии.
And her father, George VI, was not born the king of England. When he was born, his grandmother, Queen Victoria, was queen of England.
И когда ее папа, Георг VI, появился на свет, он тоже появился на свет не королем, он появился на свет принцем, потому что его бабушка, королева Виктория, в тот момент была королевой Англии.
No one is born a king.
Другими словами, королями не рождаются.
Except for Jesus.
За исключением Иисуса.
And the amazing thing is that when he was born a king, it was a step down for him. He had been the king of heaven. Now he becomes the king of Israel. He is worshipped in heaven. He is rejected in Israel.
И поразительно то, что когда Иисус появляется на свет, на самом деле это разжалование. Он был царем небес, теперь же он всего лишь царь Израиля. Ему поклонялись на небесах, в раю, теперь его отвергают, его подчиненные, подопечные.
But whether he's rejected or not, he is the true king, the born king, the one whom the Magi were seeking in Jerusalem.
Но отвергают его или нет, он истинный царь, он царь по праву своего рождения, и именно ему поклоняются волхвы.
Notice what they say when they get to Jerusalem. They say, we have seen his star in the east or at its rising, and we have come to worship him. There it is, there's the word, showing up in the New Testament for the first time, the word worship.
Вот обратите внимание, какой вопрос они задают. Они спрашивают, где новорожденный царь иудеев? Мы видели его звезду на востоке, и, обратите внимание, пришли поклониться ему. Вот, он, вот оно, это слово «поклониться» впервые используется в Новом Завете.
And we see worship in its resolve, worship that hasn't taken place yet. Why did we come all this distance? Why are we taking all these risks? Why are we talking about a different king in such a dangerous place? Because we are resolved to worship him.
И вот здесь мы видим с вами решимость поклонения. Они еще не поклонились ему. Они просто приняли решение, что они пройдут этот путь. Они сделают все, что от них зависит, для того, чтобы поклониться ему.
What's necessary to worship God?
Что нужно для того, чтобы поклоняться Богу?
Well, first of all, you got to know who he is.
Ну, прежде всего, нужно знать, кто он.
Everybody worships something. Bob Dylan... in a remote site yesterday accepted the Nobel Prize for Literature, the only songwriter ever to receive the Nobel Prize for Literature.
Все поклоняются чему-то. Вчера Боб Дилан, находясь далеко-далеко-далеко, получил свою Нобелевскую премию по литературе. Впервые автор песен получает Нобелевскую премию по литературе.
About 30 years ago, he wrote a song called You gotta serve somebody. He could have just as well written, you have to worship somebody. Everybody worships something or somebody.
30 лет назад он написал песню, в которой были слова, ну, придется кому-то служить все равно. А он мог бы сказать это другими словами, он мог бы сказать, что, ну, придется поклоняться кому-то все равно.
But if we're gonna worship the one true God, we have to know who he is. And if we're going to know who he is, we have to listen to what he says about himself. Because one of the two things that's necessary for true worship is to know the identity of the true God.
Но если мы принимаем решение, что мы собираемся поклоняться истинному Богу, нам нужно понять, кто же этот истинный Бог, кто он такой, кому мы собираемся поклоняться.
The second thing that's necessary is you got to want to.
Второе, что требуется от нас, нужно хотеть этого.
You have to desire the thing. You don't worship the true God accidentally. You don't worship the true God inadvertently. You don't worship the true God without meaning to, without wanting to.
Нужно хотеть поклоняться истинному Богу. Нужно стремиться поклоняться истинному Богу. Не получается поклоняться, если мы этого не хотим.
King Herod, we want to worship the true king. That's why we've come from where we live to where you live. We just want to worship him.
Царь Ирод, мы пришли, потому что мы хотим поклоняться настоящему царю, истинному царю. Мы проделали весь этот путь с одной единственной целью – поклониться истинному царю.
My friends, this is such an important thing to think about on Saturday night. This is an important thing to think about when we get up on Sunday morning. It's an important thing to think about when we walk through that door somewhere near 3 o'clock in the afternoon on a Sunday. What did I come for? What do I want to do? Do I want to worship Him? Is that why I'm here?
Это очень важная вещь, о которой стоит размышлять в субботу вечером, о которой стоит размышлять в воскресенье утром, когда мы просыпаемся. Об этой вещи стоит размышлять, о ней стоит думать тогда, когда до трех часов дня мы входим в эти двери. Когда перед тем, как поклоняться Богу, мы думаем, чего я хочу, к чему я стремлюсь.
They resolved to worship Him.
Они были решимы в своем поклонении Богу.
In verse 3, we see Israel's tragedy. Israel's tragedy is this, responded. They were upset too. They were troubled that these Gentiles from a long way away had come to worship the born king of Israel.
В третьем стихе мы видим с вами эмоции Ирода. Мы видим с вами, что царь Ирод встревожился. Его беспокоило это. Его беспокоило то, что пришли люди поклониться царю. Но проблема не только в эмоциях царя Ирода, не только в том, что они были искажены. Проблема в том, что эмоции религиозных вождей Израиля были искажены. Они встревожились вместе с ним. Встревожились из-за того, что какие-то язычники пришли к ним для того, чтобы поклониться царю иудеев.
So the tragedy of Israel that we see in verse 3 is that they have become in emotional sympathy with this terrible, false, wicked king named Herod. They were more in sympathy with him than with the true king or with the God of Israel.
То есть мы видим с вами растление эмоций Израиля. Мы видим с вами, что Израиль симпатизирует этому лжецарю, симпатизирует ему, вместо того, чтобы симпатизировать истинному царю Израиля.
We also see the barrenness of their knowledge. By that I mean they had knowledge, but it never bore any fruit.
Мы также видим с вами опустошение знаний Израиля. У Израиля были знания, но эти знания ни к чему так и не привели.
Let's think for a moment about what it was that moved the Magi, what it was that brought them to Jerusalem.
Давайте подумаем еще раз о том, что двигало волхвами, когда они пришли в Иерусалим.
Well, almost certainly, it wasn't the star alone. They had to know something about the apparent significance of the star and what the connection was to Israel.
Скорее всего, это не просто звезда, которая появилась на востоке. Скорее всего, они должны были знать, почему эта звезда должна появиться. Они должны были знать что-то о грядущем царе Израиля.
We're speculating here again. We don't know for sure, but Daniel, you remember, also served the Babylonian Empire and the Persian Empire.
Мы не знаем совершенно точно, но давайте не забывать о том, что пророк Даниил служил сначала в Вавилонской империи, а потом в империи персов.
And Daniel, you know, was a member of their guild, someone who could interpret dreams, someone, even though this is a dangerous negative idea for us Christians, because we're supposed to stay away from these kinds of things, but these men were probably involved in some kind of occultic arts, and Daniel would have been a great ancient hero to them.
Пророк Даниил на самом деле принадлежал к гильдии этих людей. Для нас очень странно, для нас очень непривычно думать о том, что такой человек, как Даниил, принадлежал к этой гильдии, потому что мы должны держаться подальше от интерпретации снов, от понимания значения снов, потому что все это связано с оккультными практиками. Но для этих людей, скорее всего, пророк Даниил был своего рода героем древности.
Now, more than any other Old Testament writer, Daniel predicted the time of Messiah's coming. And if the Magi knew of that prophecy, and then they saw the phenomenon in the sky, they rightly concluded there's got to be a connection here. And so they wanted to go to Daniel's homeland, and when the star seemed to move in that direction, they said, this has got to be it. We've got to go.
более чем какой-либо другой ветхозаветный пророк Даниил предсказывал точное появление на свет Мессии. Поэтому, когда они используют Писание Даниила, когда они используют его знания, они используют их именно для того, чтобы понять, когда, в какой срок, в какой момент, в какое время появится Мессия.
But even though Daniel's prophecy was very specific as to the when, it wasn't that specific as to the where. For that they needed Micah's prophecy. So the light that they had from nature and the light that they may have had from Daniel was not enough. So they asked the Jewish priest, where is he to be born? And the priest knew it was Micah 5. They knew that it was Bethlehem.
Они знают точно время появления на свет Мессии, но они не знают, где именно появится Мессия. У них есть время, у них нет места. Они используют небесное светило, звезду. Они используют свет Писаний, книгу Даниила, для того, чтобы понять, когда появится на свет Мессия, но им нужно использовать другое пророчество, им нужно использовать книгу пророка Михея, для того, чтобы узнать, где именно появится Мессия. И они приходят к евреям, которые им и цитируют Михея.
A moment ago we said that knowledge was necessary for worship. They had knowledge. Immediately they quoted Micah 5:2. The Messiah is going to be born in Bethlehem. We know exactly where he's going to be born. But even though their heads were full, their will was paralyzed. They didn't move. Who knows how many hundreds of kilometers the Magi came? Bethlehem was 5 miles down the road, and they didn't move, even though they could quote the scripture.
То есть мы говорили с вами недавно о том, что для того, чтобы поклоняться, нам необходимо знание. Нам нужно знание для того, чтобы мы понимали, кому именно мы поклоняемся. Вот у этих людей знание есть. Они знают книгу пророка Михея. Они знают, где должен появиться Мессия. Волхвы проделывают огромный путь, сотни километров для того, чтобы попасть в Иерусалим. Эти люди живут в Иерусалиме. Рядом с ними, буквально в 7 километрах от города, находится Вифлеем. И они ничего не делают, чтобы прийти туда.
Knowledge is necessary.
Знание необходимо.
But not, knowledge is not enough. Not all knowledge is saving knowledge. And it's clear that these people could quote Micah 5:2, but they weren't saved.
Знание необходимо, но знание само по себе недостаточно. Недостаточно просто знать. Они цитируют наизусть книгу пророка Михея, и этого недостаточно.
They preferred serving Herod to seeking the Messiah.
Они предпочитают служить Ироду, чем поклоняться Мессии.
Now we see Herod's plot, his conspiracy in verses 7 and 8. He didn't get to be king by being stupid, and he was actually a great leader, but he was a wicked leader, and he was also a great liar.
В стихах 7 и 8 мы видим с вами замысел, заговор Ирода. Ирод не был глупым царем. Он стал царем не потому, что он был глупец. На самом деле он был не таким уж плохим лидером для народа, но он был злым царем.
He wanted to know when they saw the star, because he concluded that if he knew when the star appeared, he would probably know about when the child was born, and he trusted them to look for the child and to come back and to tell him where the child was. Ironically, the second time worship shows up in the New Testament, as Herod says, and then when you tell me, I'll come and worship him too.
Как раз в 7 стихе мы видим с вами о том, что он пытается узнать, ему важно вычислить, когда именно появляется на свет этот младенец. И дальше он пытается обмануть волхвов, он доверяет им, он доверяет, что они придут, что они найдут этого Мессию. Но дальше он говорит о том, что когда вы поклонитесь ему, и иронично, что второй раз слово «поклонение» используется Иродом, он говорит, скажите мне, чтобы и я мог прийти и поклониться ему.
Now, Herod was not a very theologically squared away Jew. He didn't know anything about the Micah prophecy. He didn't know where the Messiah would be born. And he didn't know that no faithful Jew could ever think about worshiping a man. So there are many things wrong with what Herod told the Magi. But after all, he was lying. He had no intention of worshiping Jesus. He only wanted to kill him.
Богословский Ирод не был очень подкованным. Он не знал о пророчестве Михея. Он не знал о том, где именно должен появиться Мессия. Он не знал, когда он должен появиться. И он не знал, что еврею будет очень сложно поклоняться человеку, что для еврея это немыслимо. Всего этого он не знал, да это не так важно. Он лжет сейчас, когда он говорит с волхвами.
Verse 9 says that when the Magi left the presence of King Herod, that the star began to move, and it moved over the place where the child was. And when the Magi saw that, they were filled with joy.
Мы читаем с вами о том, что после того, как они выходят из дворца Ирода, звезда ведет их до тех пор, пока она не останавливается над тем местом, над яслями младенца, над тем местом, где находится Христос.
My dear brothers and sisters, I have the same desire for you that I have for myself.
Дорогие братья и сестры, я хочу для вас того же, чего я желаю для себя.
It's a good thing to always worship God because of discipline, because we know it's the right thing and because we're determined to do it, as we said before, because we're resolved to do it. But there's a far, far better reason to worship God, and that's because of joy, because we love it, because we get so much pleasure in it, because it feels so good, and we want so much to worship the Lord.
Братья и сестры, хорошо поклоняться Господу из дисциплины. Хорошо поклоняться Ему, потому что мы должны это делать. Это хорошо делать. Но есть еще... Хорошо это делать, потому что мы решили, что мы будем поклоняться Ему. Но есть еще одна причина, когда мы поклоняемся Ему, потому что это дарит нам радость, потому что это радует нас.
And if you and I are not having that experience in our Christian lives, if we're not enjoying the worship of the Lord, it may be just because we're going through the motions. It may just be because we're exhibiting our discipline. But if we're not enjoying the worship of the Lord, we need to ask Him for that joy. We need to cry out to Him for that joy. That joy is available for every believer. The Holy Spirit wants to bring it to our hearts.
Дух Святой хочет принести в нашу жизнь эту радость. Радость эта доступна для любого верующего. И если мы не испытываем радость, когда мы поклоняемся Богу, то нам нужно просить Бога о том, чтобы Господь дал нам эту радость, о том, чтобы Господь подарил нам это наслаждение поклонением.
Notice in verse 11 what we could either call the act of worship or the acts, plural, of worship.
Обратите внимание на 11 стих. Вот это то, что можно назвать действо, единственное число, или действия, множественное число поклонения.
Now, I really don't want to say this because I don't want to spoil anything for you. But in America, it's a very special thing and a very sentimental thing for us to imagine the Magi coming to the stable and looking down on the manger.
Я не хочу ничего испортить для вас, потому что для нас, американцев, это такое очень особенное сентиментальное переживание, когда мы представляем себе, как волхвы входят, подходят к яслям, в яслях лежит новорожденный Иисус.
It's also a very special thing for us to think that there were three magi. This is a logical inference because there were three gifts, and there are even traditions where we've invented names for the three magi.
Мы также любим представлять, что волхвов было на самом деле трое, потому что три дара они принесли. Более того, есть традиции, в которых даже имена даются волхвам.
First of all, we don't know how many there were. We just know that there was more than one. There could have been two, there could have been 30.
Мы не знаем, сколько их было. Может быть, был один мудрец, может быть, было 30 мудрецов, может быть, было три мудреца. Мы не знаем, сколько их было.
Secondly, by the time they get to Bethlehem, he's no longer in the stable. It says in this verse that he's in a house.
Во-вторых, к тому моменту, когда они добираются до Вифлеема, он уже не в яслях, он уже в доме. Младенец Иисус.
There's some slight hint also in the Greek language that he's not an infant, that he's a little bit older.
А греческий язык также приводит такой намек, дает нам на то, что он не младенец, он ребенок. Так и используется слово «не младенец», используется слово «ребенок Иисус».
It's still early because they haven't left Bethlehem yet, but it's probably not so early that he's still in the manger in the stable.
То есть он все еще родившийся недавно ребенок, но он уже ребенок, он уже не в яслях.
Now I hope that didn't spoil anything for you. If you want to believe they were still in the stable and he was still in the manger, you'll still go to heaven if you believe that, but it's the truth actually that sets us free.
Очень надеюсь, что никому не испортил рождественские праздники, что вы сможете все равно отпраздновать Рождество. И если хотите, вы можете верить в то, что в тот момент, когда волхвы приходят к нему, он все еще находится в яслях, вы все равно пойдете в рай, вы все равно будете в раю. Спасение вы не потеряете из-за этого. Но истина освобождает нас, и я хочу, чтобы все мы были свободными.
Notice the posture of adoration. This was part of their worship. When they saw the child with Mary, his mother, they fell down.
Обратите внимание на положение поклонения. Тогда, когда они видят младенца, когда они видят ребенка и его мать Марию, они павши поклонились. Они падают, простираются перед ним.
In Budapest, there was an African lady who came to our church quite often, and she was very, very poor, And sometimes she would ask me for help, and I was able to help her just a little bit. She would always fall down and kiss my hand, and I would beg her not to do that. And I said, "Don't you ever do that again." That was a shocking thing to me. But can you imagine how shocking it would be for grown men to fall down prostrate in front of a baby?
В Будапеште у нас в церкви была женщина, выходец из Африки, она была очень бедной, периодически мы помогали ей финансами, когда мы помогали ей, она падала на колени передо мной, начинала целовать мои руки, и я умолял ее, буквально умолял ее, пожалуйста, прекратите это делать, пожалуйста, никогда, ни при каких обстоятельствах больше не поступайте так со мной, пожалуйста, 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 не делайте этого. Меня шокировало, когда она так поступала, но представляете, насколько обескураживает нас вот эта сцена, взрослые мужчины, которые падают, простираются ниц перед ребенком.
It's time now for us to talk for a moment about what this word worship means.
И вот подошло время поговорить нам о том, что же означает это слово поклонение.
There's more than one Greek word for worship.
Есть несколько греческих слов, которые отображают поклонение.
There's a word that means mainly to serve.
Есть слово, которое говорит «служить», в основном отражает именно контекст служения.
There's a word that we get our word liturgy from.
Есть слово, от которого происходит слово «литургия».
Almost all the words for worship in Old Testament Hebrew and New Testament Greek make some comment on the position of our body.
Большинство слов на греческом и на иврите описывают наше положение нашего тела во время поклонения.
The position of our body is not an indifferent thing when it comes to worship.
Потому что положение нашего тела имеет значение, когда мы говорим о поклонении.
Their bodies were prostrate before the infant king.
Они павши простерлись перед ним.
Now there's one very picturesque word for worship in New Testament Greek, and that's the word that Matthew uses to describe what they're doing.
Есть одно слово, которое очень красочно, ярко отображает поклонение, и именно это слово использует Матфей.
It's the word proskuneo, and it means to kiss toward, to kiss in that direction, to kiss in the direction of the one we're worshiping.
Это слово, которое говорит о том, что мы как бы целуем тот вектор, то направление, в котором мы поклоняемся. Это простирать поцелуй в этом направлении.
It's an amazing picture, isn't it? This extremely personal affection. You know, you can only kiss one person at a time. You can only worship the one true God, one God at a time. You've got to be focused on the true God to worship Him and to extend your deepest affection toward Him in adoration.
очень образное, очень красочное, очень яркое слово, потому что целовать можно только одного человека. Мы не можем целовать одновременно нескольких людей, мы можем целовать только одного человека. И точно так же, когда мы поклоняемся, мы можем поклоняться только одному. Мы не можем поклоняться нескольким вещам одновременно, мы можем поклоняться только одному.
We think too of the pleasure of reception, receiving the actual presence of Christ in worship, knowing that He was with them and they were with Him. And when you think of the verse before and how much pleasure they had, how much joy they celebrated just because they knew they were near, how much joy do you think they had when they were actually with Him?
И второе, о чем мы думаем вот об этом наслаждении, о наслаждении от того, что они находятся наконец-то находятся в Его присутствии. Они рядом с Ним, и они получают огромное удовольствие от этого.
We see too the privilege of giving. When they had finally entered His presence, they opened their treasures, and they gave Him the three great gifts, gold and frankincense and myrrh.
Наконец, мы видим, как они раскрывают свои подарки, и они дарят Ему удивительные дары. Они дают Ему золото, ладан, смирну.
You know, in the history of the church, in the history of preaching and Bible teaching, there have been many comments on the significance of these gifts. Why these gifts?
Вы знаете, в истории церкви, в истории исследования Писания было очень много толкований, которые разъясняли, почему именно эти дары, почему подарили именно эти дары.
And most of those analyses begin by talking about the fact that gold is appropriate for a king.
Большинство рассмотрений этого текста касается как раз того, что золото, оно связано с царством, оно связано с царем. Подарок достойный царя.
I personally think that the wisest way to discover the meaning of these gifts is to look for a place in Scripture, another place in Scripture, where we see gold, frankincense, and myrrh listed together.
Вы знаете, я думаю, что лучше всего понять смысл этих даров – это посмотреть на другие места Писания, в которых упоминается золото, ладан и смирна.
Especially in the first place we would find that combination.
Особенно в первом месте, где встречается эта комбинация.
We're not going to take the time to read the verses. I encourage you to go to the chapter and read them yourself, but we actually find gold, frankincense, and myrrh. All three in Exodus chapter 30.
Вы знаете, впервые мы встречаем вот эту комбинацию даров в 30 главе книги Исход.
Where God has given specific instructions in the building of the tabernacle. In other words, God is saying exactly how He is to be worshipped and describing the kind of worship He Himself would receive.
То есть впервые мы встречаем с вами тогда, когда Господь описывает, каким образом Он хочет, чтобы поклонялись Ему, какое поклонение будет угодно Ему.
Frankincense is a picture of the blessing going up toward God.
Ладан – это образ такой благословения, которое поднимается к Богу.
Myrrh is a picture of the blessing poured out, the blessing coming down from God.
Смирно – это изливающееся благословение, это образ благословений, которые спускаются вниз.
And gold, frankincense, and myrrh are a part of the altar, the inner sanctuary, the place in the tabernacle where the sacrifice is made and the offering is received by God in Israel's worship.
И вот золото, ладан и смирна – это описание алтаря, это описание святая святых, того места, где приносится жертва, и жертва эта принимается Господом.
There's so many things we're not sure about. We're not sure where they came from. We're not sure how many they were. We're not sure exactly what they knew that would have brought them that far. And we don't know exactly how complete their theological knowledge was, but it could be that they knew he was born to die, that he was born to be offered as a sacrifice on the altar of God for the sins of Israel.
Мы не знаем, откуда они пришли. Столько вещей, которых мы не знаем в этой истории. Мы не знаем, насколько полной было их богословское знание. Мы не знаем, что они понимали. Но может быть, они знают, что он пришел для того, чтобы быть жертвой, для того, чтобы умереть за грехи народа.
And that, my friends, is the greatest motivation for worship. He took on our humanity that he might take on our mortality. He was born among us that he might die for us. That's the reason Jesus came to Bethlehem.
И вот это и есть величайшая мотивация нашего поклонения, потому что он принял нашу человечность для того, чтобы принять нашу смертность, для того, чтобы нам подарить бессмертие.
So come then, let us adore him. Come, let us adore him. Born the King of Israel.
Придите, поклонитесь. Придите, поклонитесь. Царю Израиля.
Аминь.
Аминь.